Глеб Бобров. Украина в огне. Протезы придуманы для того, чтобы вы, двуногие, могли смотреть нам в глаза. Глава первая. Изварина. Ночью прошел дождь. Фронт тумана, заворачиваясь в рваные седые космы и покрывая траву новым слоем водяного бисера, весело стелился над самой землей. Резвое осеннее солнышко старалось на совесть, но утренняя ознобистая прохлада, подгоняемая порывистым крученным ветерком, все еще боролась с нарождающимся днем. Центральная опора таможенного разделителя, превращенная ныне в импровизированный флагшток, пьяным органом гудела всеми своими трубами. Оттаявшие флаги, мокро хлопая бахромистыми краями, вновь хлестнулись в рукопашную. Зажатый с двух сторон жовто-блакитный стяг Центральной Украинской Республики с непропорционально большими вилами, намалеванными от руки в верхнем правом углу, отбиваясь на два фронта, попеременно хлестал своих соседей. Жиденький нейлон, висевшая лохматями кустарная прострочка и стиснутое стратегическое положение не оставляло новичку никаких шансов на решительное сопротивление или хотя бы на достойную сдачу. Бело-красное полотнище польского контингента сил оперативного развертывания Евросоюза упрямо и монотонно било слева направо по своим соседям, временами пытаясь опутать и потушить с собой протянку ЦУРа. Добротный сетчатый полиэстер давал ощутимое преимущество скорости и резкости удара, а широкий, еще не сильно обтерпанный кант и большая по сравнению с ближайшим соседом длина позволяла рассчитывать, если не на удачный захват, то как минимум на серьезный контроль ситуации. Роскошный российский триколор долго не ввязывался в разыгравшуюся баталию. Свисая на полметра ниже остальных своим тяжелым, за ночь и туманное утро налитым флагом шелком, он поначалу, надувая парусом многослойное тело, неодобрительно отталкивал расшалившихся соседей, да иногда нехотя опускал тяжелые оплеухи особо ретивым. Когда же польские и цуровские двухцветники разошлись не на шутку и, ускорившись под порывом ветра, яростно забились, закручивая друг друга в жгуты, триколор тоже ожил. Медленно встав на крыло и развернувшись во всю ширь, он, выгнувшись дугой, поплыл, наращивая скорость по воздуху, и, разогнавшись словно кнут, с оглушительным треском припечатав оба флага к трубам, залип в одном положении, обернувшись вокруг флагштока и похоронив под собой обоих смутьянов. Опора гулко вздрогнула, и в наступившей тишине мелькнули лишь брызги, допрыснувшие вниз желто-голубые лоскуты. Человек, стоя окуревший у колючей проволоки, при всем желании не мог бы оценить весь драматизм развернувшейся битвы. Из сектора специализатора из Варенского фильтрационного лагеря территория таможни не просматривалась. Захватив площади бывшей санитарной зоны, разрастаясь, лагерь своими палаточными секторами и внутренним периметром специзолятора, всем брюхом влез еще и на пепельно-дымчатую породу гаревого поля, оставшегося от некогда раскатанного бульдозерами шахматного террикона. Да и рассматривать там особо, по большому счету, нечего. Единственное, что свидетельствует об изменении статуса таможни, так это два бронетранспортера, стоящих друг напротив друга за шахматной змейкой бетонных блоков у разрушенного шлагбаума на въезде. БТР, упершись вдаль стволом КПВТ с российской стороны, да образцово вылизанная АМВшка польского контингента соровцев. СОР – сила оперативного развертывания Евросоюза. Реально свои контингенты отправляли только в часть государств, вновь принятых членов ЕС Восточной Европы. Месяца два как организовавшего свой пост со стороны подконтрольной мандату миротворцев территории, никем не признанной Восточной Малороссии. Накинув на камуфляжную футболку потертый, но чистый солдатский бушлат, мужчина наслаждался утренней свежестью, сбивал пепел сигареты о колючую и исповедь следил за приближающимся нарядом. Шли за ним. Капитан с петлицами внутренних войск на полевой форме, четверо вооруженных солдат в линейном ХБ и один сержант-сверхсрочник с красной повязкой на рукаве да оттянувший ремень тяжелой кобурой. Выкинув сигарету, арестант надел бушлат в рукава, застегнул несколько пуговиц и спокойно подошел ко входу в палатку, как раз напротив двери шлюза. Кирилл Аркадьевич Деркулов, сверяясь глазами с пришлепанными на планшетку бланком, раздельно произнес капитан. Голос ровен и без эмоций. По тону совершенно нельзя понять, спрашивает он или утверждает. Тем паче, что вопрос был чистой проформой. В специзоляторе, в отличие от самого лагеря, содержался единственный задержанный, которого вот уже почти неделю два раза в день, как на работу, наряд доставлял в один из вагончиков бывшей таможни. и таким же порядком сопровождал обратно. «Так точно», — негромко, но уверенно ответил мужчина. «Следуйте за нами. Руки за спину. Ни с кем не разговаривать. Выполнять распоряжения наряда безоговорочно». В голосе офицера по-прежнему привычно отсутствовали какие-либо интонации, хотя глаза его выражали скорее симпатию, нежели бесчувственность. Окончив регламентированный катехизис, наряд выстроился и словно в цирке двинулся по арке проволочного коридора сквозь лагерь. Впереди шел сержант и двое солдат. За ними Деркулов. Сзади его подпирали остальные бойцы. Замыкал процессию капитан железными нервами. Обитатели из Варенской Фильки давно вышли из палаток и с интересом наблюдали за привычным эскортом. Во всем этом присутствовал, естественно, какой-то элемент игры, борьбы с праздностью. Но было еще нечто. Во всех секторах нашлись люди, вплотную подошедшие к проволоке ограждения своих зон. Все они выглядели ощутимо более заинтересованными происходящим, чем те, кто просто созерцал разбавляющую лагерную скуку спектакль. Даже их внешний вид, и что еще важнее, некая неосязаемая отметина, неуловимая во взгляде, повадках, вообще в том, как они себя держали, заметно отличала их от большинства. 30 метров от конвоя до внутренней колючки внезапно перекрыл растянутый рык.
«Равняйсь! Смирно! Равнение на комбата!»
Народ подтянулся. Те, кто в головных уборах, отдали честь. Остальные тоже как-то, но отреагировали. Кто сигарету изо рта вынул да опустил, кто разговор прервал, то просто голову повернул. Во всяком случае, все смотрели на идущих. Деркулов глянул и, благородно прикрыв на мгновение, глаза коротко кивнул. Где-то в самом центре палаточного города чистый сильный голос затянул. «Шене вмерла эта сука, зрада и подляна». Мелодия гимна «Непокоры» полностью совпадала с музыкой гимна Украины и ее законной правопреемницы Центральной Украинской Республики. А вот вариантов глумливого перефраза существовало более бесчисленное количество. То, что звучал сейчас, например, откровенно изобиливало непристойностями. Начальник караула с непроявленным внешним удовольствием прослушал первый куплет и на припеве, потушив глаза, почти дружески попросил. «Кирилл Аркадьевич, уймите народ». Сдержанно улыбнувшись под ноги, Деркулов оторвал руку из-за спины, растопырил расслабленную ладонь и, словно проведя по воображаемой крышке стола, погладил воздух. Пока песня каскадами затухала, капитан имел возможность насладиться разухабистыми содержанием второго куплета. В вагончике тепло, светло и даже как-то уютно, невзирая на лаконичное убранство. Т-образный совдеповский стол под добротным желтым лаком, несколько деревянных стульев и явно гарантированного происхождения, приспособленные под чайный столик кургузый сейф, напоминавший Деркулову почему-то задницу бегемота, да масляный радиатор в углу. Все дело, скорее всего, было в столь узнаваемых кухонных обоях, в мелкий сиреневый розовый цветочек и в откровенных до примитива занавесочках в такой же ситец пеструшку. Даже отсвечивающий благородным титаном ноутбук на столе и присутствие двух полковников с грозными знаками военной прокуратуры не могли заглушить неистребимого бабского обустройства, оставшегося от прежних хозяев походного кабинета. Вне всяких сомнений, только что закончился непростой разговор. Сравнительно молодой, демонстративно вышколенный и выскобленный до свинцового блеска статный полковник стоял у стола. Нажав пару клавиш, он коротким движением закрыл крышку компьютера. Переложил пластиковую раскладушку с бумаги в сейф, закрыл его на ключ и, сняв с гвоздя фуражку, вышел на улицу. Зажатый в трубу взгляд рапиры, прошедший сквозь Деркулова, и отчетливый нервный румянец на скулах красноречиво свидетельствовали о сложной внутренней корпоративной жизни военной прокуратуры. «Садитесь ближе, Кирилл Аркадьевич», — густым низким голосом сказал второй. «Чайку попьем, разговоры разговаривать будем. Глядишь, до чего путного и договоримся». Деркулов подвинул стул, сел напротив приоткрытого окна через столешницу от стула полковника. Тот же встал, готовил чай. Охотничьим перочинником откромсал от лимона две такие дольки, что лимон укоротился ровехонько до половины. Кинул по два пакета чая и по десертной ложке сахара. Залил оба стакана кипятком и поставил их в алюминиевые, чуть ли не железнодорожные подстаканники. Вернулся на свое место. «Как у тебя с сигаретами?» — спросил прокурор, подвигая пепельницу и закуривая сам. «Спасибо. Пока есть». «Ну, на тогда, чтобы не пока». Через стол плавно переехал блок князя Владимира. «Курево покрутело вдвое», — отметил про себя Деркулов. И, переложив подарок на боковую столешницу, полез в бушлат за своей пачкой. Полковник, внимательно изучая кончик лезвия неубранного сразу складника, из-под вдоль поглядывал на своего подопечного. Деркулов, прихлебывая чай, старательно пялился в окно, за которым с интервалом в полминуты методично проплывал примкнутый штык-нож караульного. По-хорошему, они походили на два платиных шкафа или несгораемых сейфа, поставленных через казенный стол друг напротив друга. Разных во всем, но одинаково громоздких, тяжелых, с плотно закрытыми дверцами и запертыми на секретные замки ящиками своего нутра. И обоим край как требовалось доступ к содержаниям другого. Но это если по сути. Внешне они, конечно же, различались весьма существенно. Если Деркулов выглядел мужиком, которому под полтинник или около того, то полковнику на Губнову можно было смело дать все крепкие 60. Но тут был совсем не тот возраст, когда начинается мысль о тяге к земле, той, к которой пора привыкать, и о банальном геморрое. При своих почти 1,90 м до 1,5 центнера литого чугунном веса он совсем не казался тучным и пожилым. Напротив, Деркулов, уступавший ему все-таки каких-то полголовы да пару пудов, ощутимо чувствовал кожей присутствие рядом с собой реальной опасности. Не с точки зрения окончательного вердикта и дальнейшего поворота своей судьбы, а конкретной, неосязаемой интуитивной угрозы зверя, залегшего рядом. Как ощущение взгляда снайпера меж лопаток. Как уверенное чувство заминированной тропы среди руин. Как подгоняющее дыхание сидящего на хвосте спецназа. И именно поэтому Деркулов ему не верил. «Павел Андреевич, оно же кто у вас, Пиндоски?» Иронично прервал затянувшееся молчание Деркулов. «Непатриотично как-то получается». «Да», — хитро улыбаясь во весь сияющий фарфоровый ряд, ответил он. «Говорили мне. Вот из-за него, наверное, все никак на повышение не иду. Все мои однокашники давно уже как в лампасах выпендриваются. Один я по просторам старой родины кукую. Да знаешь, расставаться жаль. Считай 20 лет, как подарили мне. Прирос ко мне». Со смачным щелчком курносый клинок юркнул в лату на деревянный гробик рукояти. И сразу, потерявший в широкой лапе, привычно утонул в кармане. «У меня тоже один был, любитель этого дела. Этот бы оценил по-взрослому». «Был, говоришь? Ну да кобылом». «У меня, Кирилл Аркадьевич, вот какое дело сегодня вырисовывается к тебе. Говорим мы с тобой почти неделю, а договориться толком не можем». «Нет-нет», — отмахнулся он от удивленного взгляда и поднятых бровей. «То, что ты готов сотрудничать с главой военной прокуратуры Российской Федерации и изложить все свои воинские подвиги, как ты сам говоришь, в любой форме, вне всякого сомнения, хорошо. Но ты меня прости, Деркулов». Он, немного изменив угол корпуса, тут же навис над столом. «Только я, хоть убей меня саперной лопаткой в лоб, не приму в толк, какого ляда тебе понадобилось заявлять о согласии на этапирование в Нюрнберг. На ненавистную тебе Европу захотелось взглянуть? Или лавры Милошевича глаза застили?» «Павел Андреевич, ну к чему этот разговор? Свою позицию я и вам, и Анатолию Сергеевичу изложил раза по три. Добавить свыше просто нечего. Мне что вам теперь отвечать? Ничего говорить больше не буду, начальник. Так что ли? Или как?» Нагубнов уже отвалился на свой стул. Что-то его реально беспокоило, но что именно, понять было невозможно. Явно, что источником раздражения служил вовсе не Деркулов. «Ты не колотись. Показания, ясно дело, дашь все, никуда не денешься». Причем в последних словах явно сквозила неприкрытая угроза. «Дело в другом». За пару глотков допив свой стакан, полковник что-то досчитал в уме и, видимо, приняв какое-то определенное решение, сказал. «Пришел официальный запрос. До завтрашнего утра ответ должен уйти отправителю. Детали этой казуистики тебе Анатолий расскажет. Вопрос тут простой. Либо ты подписываешь свое согласие предстать перед трибуналом, либо нет. Если подпишешь, то обратного хода...» Он хищно улыбнулся. «Я имею в виду цивилизованного, сам понимаешь. Назад уже не будет. Не подпишешь. Может, и порешаем чего. По-семейному». «А смысл? Отпустите меня, что ли?» — насмешливо спросил Деркулов. «Да ну понятно, куда ж тебя сердешного отпускать? Только ты не лыбся, я еще не закончил.
Кроме трибунала, тебя жаждут заполучить еще 5 государств. Причем хотят, как тебе известно, весьма конкретно.
Реально хотят. Повесить, наверное.
Причем не факт, что за шею. И как оно пойдет на этапе, никому не известно.
И ЦУР, и Польша, и чехи с прибалтами имеют все юридические основания судить тебя, не особо оглядываясь на гуманитарное право. И между собой они договорятся быстрее, чем мы с тобой. Тут ты можешь не сомневаться.
Ну и что вы хотите? Не подписывать?
Да вот думаю. Он уперся тяжелым взглядом в собеседника. Это, прямо говоря, от тебя зависит. Насколько ты действительно готов выступить в этот поход?
Он опять нарос над столом.
Говорю тебе, Деркулов, то, чего говорить не должен, считай за подарок. Нам ты по большому счету даром не нужен. От тебя только проблемы. Тем паче после твоей озвучки в СМИ добровольной сдачи. Ты пачкаешь все, что находится рядом с тобой. Ты чума, понимаешь?
Да как-то, Павел Андреевич, не отрицаю. Взгляд мужика ощутимо стал тяжелым.
Так вот, я еще раз тебя прямо спрашиваю.
Полковник приблизился.
Ты готов?
Да. Я от своего не отказываюсь. Пойду до конца.
Угу. И посадишь на сраку Нюрнбергский трибунал.
Крови попью как минимум.
Если доедешь.
Полковник встал, развернулся к сейфу и включил чайник. Вероятно, он внутренне принял какое-то решение и сейчас лишь делал в голове последнюю доводку.
Международный уголовный трибунал по военным преступлениям, геноциду и преступлениям против человечества.
С расстановкой, как бы взвешивая, оценивая произносимые слова отдельно и на вес и на вкус, Нагубнов дернул бровями.
«Ты знаешь, Кирилл Аркадьевич, может не получиться. Ни подраться, ни кровушки напиться. Ты думал о таком раскладе?»
«У сербов получилось. Почему у нас не может?»
«Так Запад тоже учится. И что такое твое получилось? Нет Гаги, есть Нюрнберг. Какая, вляд, разница, только в 100 крат хуже звучит. Ты ж теперь...»
Вдруг улыбнулся он.
«Еще и фашист, считай».
Налив по чаю, окончательно разделавшись с лимоном, он, усевшись на место, сказал.
«Ладно, подписывай. У нас есть месяц, потом будем посмотреть, что с тобой дальше делать. Тянуть все равно больше нельзя. Мы же тем временем запишем все. Сверим, проверим. Похождения твои по-хорошему на год работы потянули бы».
И, набрав телефонный номер, не меняя голоса, шутливым наездом сказал в трубку.
«Анатолий Сергеевич, дорогой, ты где ходишь-то? Заждались тебя?»
С формальностями покончили минут за 15. Еще час заняло ожидание и общение с прибывшими представителями фельдъегерской службы миссии международных наблюдателей. Деркулов вновь поставил с десяток подписей и заполнил несколько формуляров. Всю официальную часть, не проронив ни слова, Павел Андреевич, обстоятельно рассевший, словно на скамье римского форума, внимательно наблюдал за происходящим. Анатолий Сергеевич Разжогин, напротив, был деятелен, быстр и безупречен в организации служебных процессов. Как выяснилось, он еще неплохо владел английским. Во всяком случае, переводчик ему не понадобился ни разу. Он же по окончании процедуры оформления и сдачи документов курьером сразу лишь по одному кивку головы шефа начал установку аппаратуры, штативов, видеокамер и света. При всей расторопности и четкости в нем проскальзывало что-то искусственно-механическое. Установив и подключив штекеры к компьютеру, он сел на свое место и замер перед своим микрофоном со сведенным курком. Вообще вся система их взаимоотношений Деркулову была решительно непонятна. На своем бурном пути ему, правда, не доводилось находиться под следствием, и с непосредственной работой правоохранителей он был знаком постольку-постольку. Но обладая более чем богатым жизненным опытом, уж систему иерархии, не только военной, знал дословно. Здесь же все как-то сдвинулось наперекосяк. С одной стороны, Разжогин беспрекословно делал стойку на любой жест Павла Андреевича и тут же с филигранной точностью сию команду исполнял. Только что чаек не заваривал, да за пивком не бегал. Лакейской угодливости и намеком не просматривалось. В то же время они ни разу не обратились к старшему ни по званию, ни по фамилию или имени-отчеству, так как это обычно принято в связке начальник-подчиненный. В армии, да и где угодно. Внешняя разница ощущалась намного значительней. Нагубнов смотрел на мир несуетливо и внимательно, подолгу задерживая заинтересованный взгляд светлых и серых глаз. Он вообще весь светился спокойствием и открытостью. И без того почти лишенный растительности выбритый до отлива дембельской бляхи загорелый череп и такое же гладкое лицо с прямыми, мощными и крупными чертами. Русые негустые брови, наполовину разреженные сединой, да несколько мелких белесых шрамов, как бы свидетельствовали о хозяине. Нам скрывать нечего. Даже руки сильные и большие он почти всегда держал на виду. Единственное, что казалось неестественным, так это босяцкое положение сигареты в кулачок, да хват стакана с чаем, чуть ли не сверху всей лапой, пропуская ручку ложки сквозь указательный и средний палец. Анатолий Сергеевич ровно вдвое тоньше и в кости, и младше по возрасту своим ростом догонял начальника. Темные, почти черные волосы на пробор примерного тимуроста, вечная синь на щеках, аккуратные, математически точно обрубленные со всех сторон и от этого невыразительные усы, стремительность в темном взгляде и движение хорошо смазанной машины. Все эти отличия разделяли их, наверное, сильнее, нежели служебное положение в своем ведомстве. Деркулов же со своей двухнедельной щетиной на правильном, немного тяжеловатом лице, с короткой, зачесанной назад, не скрывающей обильной изморози на каштановом фоне стрижкой, с квадратным заземленным телосложением, внешне заметно отличился от обоих. Но было нечто, успевшее за эти несколько дней протянуться между задержанным и пожилым полковником. Некая связь, обусловленная, возможно, более близким возрастом, а скорее всего единой для обоих, навечно выжженной в глубине глаз незримой печатью, человек с прошлым. С чего начнем? Неторопливо, раскладывая на столе десяток по чертежному оточенных карандашей да хорошую пачку пищатой бумаги, спросил полковник. «Ну что молчишь, Деркулов? Выбирай историю. У тебя их с избытком, поди». «Да мне как-то все равно, с какого места начинать. Спрашивайте». «Вот видишь, Анатолий Сергеевич, на тебя вся надежда. Командуй». Разжогин, словно и не замиравший ни на секунду, тут же включился в работу. Тема номер один. Приходящая по всем запросам. Сутаганская бойня. Поскольку задержанный дал предварительное согласие на освещение любого события, участником или свидетелем которого являлся, то предлагая начать именно с нее. Ответом стало общее молчаливое подтверждение. Анатолий Сергеевич за несколько минут управился с традиционным, неоднократно озвученным инструктажем дачи официальных показаний, не ленясь, каждый раз полностью произнося священную мантру новообращенного в современные технологии адепта. При материально-технологическом обеспечении процесса дачи показаний с использованием средств акустической и визуальной фиксации следственной информации, после чего, ткнув куда-то в ноутбук, включил всю технику и раздельно зачитал Деркулову права и обязанности, окончательно разделался с водной частью. Итак,